Приветствую всех на волнах Радио Спутник. Игорь Ивановский у микрофона. Мы продолжаем разбирать то, что происходит в России и в мире. Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Республики. Накануне уже сообщалось о перекрытии пункта, но позже было заявлено, что КПП разблокировали и вновь его заблокировали. Ну, тут, конечно, можно провести аналогию с Польшей, потому что польские перевозчики еще в начале ноября заявили, что украинские водители должны быть уравнены в их правах, заблокировали пункты пропуска, и сейчас, по некоторым данным, очередь грузовиков на польской границе достигает 50 километров. Уже скончалось несколько украинских водителей в этой очереди. Ну и вот теперь Румыния то открывает, то закрывает пункт пропуска с Украиной. Что происходит? К чему все это может привести? Давайте будем разбираться. У нас на связи глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, что происходит в Румынии? Почему они то закрывают пункт пропуска, то открывают, то снова закрывают?
Ну, там такая же история, как и в других странах Восточной Европы, которые сперва оказались подвалом украинского зерна и сельскохозяйственной продукции, а затем еще и столкнулись с непрерывно шастающим по дорогам украинскими дальнобойщиками. Для Украины это с началом специальной военной операции логистика стала крайне затруднительной. Раньше большое количество дальнобойщиков ездили через Россию и через Белоруссию, а впоследствии оказалось, что единственные дороги жизни теперь пролегают через страны Восточной Европы. И Европейская комиссия отменила для украинских дальнобойщиков разрешительную систему для грузоперевозок. И по факту они получили возможность полноценного доступа на европейский транспортный рынок. Ну и схожая история была с зерном, когда Европейская комиссия отменила квоты для украинской сельскохозяйственной продукции. Ну, в Польше, в Венгрии и в Словакии, собственно, и правительства оказались порасторопнее. И дальнобойщики тоже оказались более организованными. Поэтому там вопросы с зерном, собственно, закрыты. Польша, например, заявила, что ей Еврокомиссия не указ, и украинское зерно на польский внутренний рынок не вернется. Ну и, собственно, по вопросу дальнобойщиков тоже. В Варшаве удалось Киев прогнуть и решить этот вопрос с положительным исходом для себя. А Румыния в этой истории как бедный родственник. Им вроде бы как и хочется, но не может. Да и, по всей видимости, там проблема не настолько острая по сравнению с Польшей. В Польше это вопрос с зерном и сельхозпродукцией был краеугольным камнем. Там была избирательная кампания, она была тяжелой. Ну вот Право и справедливость лишилось возможности назначить премьер-министра. Им стал Туск. А новая польская власть, даже несмотря на то, что она себя позиционирует крайне проевропейской, проукраинской, запреты на зерновые отменять не стала. Ну и по вопросам дальнобойщиков, собственно, тоже добилась. Потому что польские дальнобойщики и пункты пропуска блокировали явно с разрешения или как минимум с непротивления польской власти. Ну, посмотрим, что теперь у румынских дальнобойщиков получится.
А в Румынии, как вам кажется, власти тоже смотрят сквозь пальцы на все эти перекрытия пунктов пропуска или как-то пытаются бороться, может быть, наоборот, поддерживают?
Насчет действий, собственно, румынских властей по вопросу дальнобойщиков ничего внятного я сказать не могу, а в случае с теми же зерновыми, которые были таким же камнем преткновения, там у румынской власти все хорошо. Румынские порты активно занимаются перевалкой украинских зерновых. он, собственно, по итогам прошлого года 20% украинского зернового экспорта пошли через Румынию. Констанция перевалила больше 13 миллионов тонн украинских зерновых по сравнению с 8,5 миллионами тонн по итогам 2022 года. Там активно как раз порты модернизируют, железные дороги расширяют и автомобильную дорогу строят, 450-километровую, вот как раз для того, чтобы зарабатывать на перевалке украинского зерна. Поэтому, в принципе, все страны Восточной Европы исходят из того, что в 2022 году они Украине помогли всем, чем могли. Не все, правда, добровольно. Вот и оружием, и деньгами. А теперь, ну, хорошо бы Украине помочь экономикам стран Восточной Европы, ну, и позволить, например, зарабатывать на перевалке украинского зерна. То есть там уже такой достаточно прагматичный подход, да, и в целом не только в странах Восточной Европы. Вон Франции, например, изначально не нравилась украинская курятина, а теперь им страшно не нравится украинский сахар.
Угу. И на ваш взгляд вообще ситуация вся эта с перекрытием КПП, как она будет развиваться в дальнейшем, откроют, не откроют, и что вообще, какой убыток, какие убытки киевские власти терпят от всего этого?
Скорее всего, в определенный момент просто договорятся. Я не думаю, что у румынских дальнобойщиков будет так же много пороха в пороховницах, как у польских, для того, чтобы принудить Киев, к, скажем так, к возврату к старым правилам игры. Все-таки зависимость Украины от Румынии меньше, чем зависимость Украины от Варшавы, от Польши. А что касается украинских убытков, ну, убытки есть, но нужно, скажем так, параллельно наблюдать за тем, что происходит с украинским зерновым коридором. Сделка-то зерновая закончилась 17 июля, а в августе, по-моему, 10 числа Украина заявила о том, что она запускает собственный зерновой коридор. Вот из портов Большой Одессы это Ильичевск, Южный и, собственно, сама Одесса. Вот 16 августа первое судно вышло по этому коридору. А в сентябре объемы перевалки были совсем маленькие, там что-то меньше 300 тысяч тонн. А вот, собственно, с октября пошел очень бурный рост. И, скорее всего, если ничего не произойдет, Украина сможет без особых проблем вывозить зерновые вот из этих трех портов по морю, без какого-либо согласования с Россией, без какой-либо инспекции. Поэтому тот факт, что у них проблемы, например, по зерновым с Польшей, но они перекроют за счет своего зернового коридора. Плюс там в прошлом году рекой просто лились деньги в Дунайские порты, Рени, Измаил и Килья. Там 32 новых терминала создали. Киев еще и в наглую углубил фарватер по Дунаю до 6 метров. И теперь, в принципе, ему и румынские лоцманы не нужны для того, чтобы свои сухогрузы зерном вывозить. А там они с украинских морских вод в румынские, а дальше на Констанцию, либо куда-то туда, вот еще дальше. Поэтому, скажем так, проблемы на европейском фронте они компенсируют за счет других логистических каналов. В первую очередь, вот как раз порты Большой Одессы и Дунайский порт. Из них идет активный экспорт зерновых. И Россия с этим, по большому счету, ничего особо сделать не может, ну, разве что дронами в очередной раз закидать и бросать системно их тогда уже.
Потому что там
ставки фрахта стали падать. Ну, достаточно спокойно, особых инцидентов нет. И даже 11 января Украина, Болгария и Турция, по-моему, еще даже Румыния, если не ошибаюсь, договорились о разминировании вот как раз этого участка Черного моря. Там морских мин много на них, и изредка вот подрываются суда. Поэтому еще и договорились с минами бороться. Насколько эффективно эта будет борьба вестись, и когда она действительно начнется, я не знаю. Потому что подписали меморандум, а меморандум штука такая. Хочешь — выполняешь, не хочешь — не выполняешь.
Ну да, тут добровольно. Ну вот, кстати, да, я вспоминаю, что зерновая сделка, она в последние несколько месяцев полностью ушла из новостной повестки. Если раньше, то европейские лидеры призывали Владимира Путина ее возобновить, то Эрдоган говорил о возобновлении зерновой сделки, то сейчас она, походу, окончательно ушла в небытие. Вот вы интересная вещь сказали, что вот по этому новому коридору в сентябре поставки были ничтожные, а в октябре резко возросли. Вот с чем это связано? С тем, что вначале, может быть, украинские власти боялись чего-то, тех же российских дронов, потом перестали бояться? Или почему так?
Июль и август – это были периоды, когда наши войска с периодичностью где-то раз в неделю, раз в две недели накидывали герани на порты и активно били по портовой инфраструктуре. Август вот как раз эту всю инициативу запустили, а потом наступило затишье. По портам бить перестали, и, собственно, тема ушла в дальнюю давность, она как бы в калейдоскопе событий затерялась. Сейчас за возобновление зерновой сделки топит, пожалуй, только ООН. Ну, потому что это была их история, они пытались на этом фоне выглядеть солидными, значимыми и способными что-либо решить. Со стороны Турции я особого интереса к зерновой сделке не вижу, но Турция стала покупателем российских зерновых. Странам развивающимся, ну, тоже эта история не особо интересна. Египет, он сотнями тысяч тонн закупает зерновые в России. Недавно 500 тысяч тонн законтрактовали. А собственно, там страны дальнего зарубежья, ну, те, да, те снова будут получать зерновые с Украины. В этой истории активно британцы поработали. Они там создали прям целый пул из страховых компаний. И вместе с Украиной специальный фонд страховой создали. Ну, в общем, поработали над тем, чтобы в эти воды было не так страшно влезать. Ну и, собственно, стоит отдать им должное, признать очевидное, да, этот коридор работает. А, ну и еще фактор. Очень активно в прошлом году и ракетами по Севастополю били, и безэкипажные катера запускали. Поэтому, по всей видимости, у нашего флота возникли серьезные проблемы при, скажем так, при действиях в Черном море. Ну и ракеты же прилетали и в штаб Черноморского флота. То есть они комплексно к этому вопросу подошли. С одной стороны, понятно, страховое покрытие, с другой стороны, накидать нам ракетов и дронов. Ну, пока работает. Ну и с позиции России, ну, можно было бы, наверное, и побороться со всей этой историей, ну, разве что заминировать, ну, не будем же мы калибрами бить по сухогрузам. Они все идут под флагами удобных стран, там везде смешанные экипажи, ну, зерновой экспорт мы, конечно, остановим, но это будет сопряжено с такими негативными последствиями.
Да, цена может быть слишком высокой. Иван Юрьевич, спасибо за ваше мнение. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был у нас на связи. Мы едем дальше.